Добрый вечер. Для начала короткая выдержка из частной переписки. «Сева, привет», написано в письме, которое я получил. «Посылаю, как обещал, песню оренбургской группы «Стекловата». Идея программы, которая предлагается помимо помощи группе, жуткое положение детей в сегодняшней России. Отсюда начало с недетской игрой. Чуть не 2 миллиона брошенных, а то и проданных родителями за бутылку, бездомных детей. Удивительное безразличие, а то и крайняя жестокость взрослых, общества. Озверения такого не было даже после войны. Ну и письмо я все вам зачитывать не буду. Подписано Владимир Буковский. Владимир сидел и не сидит у нас в студии. Продвинутость всей этой истории в том, что знакомство состоялось в кибернетическом пространстве. То есть сидит в Кембридже Владимир Буковский, а Стекловата, я не знаю, где они существуют.
В Оренбурге. Это оренбургская группа. Совершенно случайно я нашел, я лазил по интернету, искал какую-то песню старую в формате MP3. И нашел не ту, но оказалась интересная песня, я заинтересовался. Сайт у них очень тяжело качается, это народ. Народ качается трудно. Ну, да, меня это много часов заняло перекачать.
Народ.ру, да-да. Ну и для того, чтобы вас ввести, господа, в настроение и в смысл того, что мы сегодня будем обсуждать, первая песня называется «Взрослая игра».
Я подумал, что закончилась война. Мертвых рай, детей и пленных по домам. Наконец-то это взрослая игра. Отшумит, как бестолковая зима. Наконец-то вместе с кровью красный лед, уплывая от незасеянных полей, мать-земля в себя возьмет, мать-земля в себя возьмет, наконец-то мы посеем в поле хлеб. Мать-земля в себя возьмет, мать-земля в себя возьмет, наконец-то мы посеем в поле хлеб. Уничтожим вместе мины на полях, зацветет в железных рощах виноград, пусть усеяна осколками земля. Легко руками будет их собрать. Школы заново построим для детей. Слезы сменит на улыбки детвора. И наступит светлый день, и наступит светлый день. А пока идет недетская игра. А пока идет недетская игра. Будут дети в танках сломанных играть, будут люди строить заново дома. Не сейчас, а когда кончится игра, когда пороха рассеется туман. Я подумал, что закончилась война. Мертвых рай, детей и пленных по домам. Это взрослая игра, это взрослая игра. А шумит, как бестолковая зима. Это взрослая игра, это взрослая игра. А шумит, как бестолковая зима.
Из песня называется «Взрослая игра», поет молодой совсем парнишка Владислав Иволгин. Ему уж сколько?
На вид на сайте где-то лет 12, я думаю, не больше. А руководитель всех этих групп такой Сергей Кузнецов. Он, конечно, уже взрослый человек, у него были и раньше разные группы. Помимо группы «Стекловата», о которой вы говорили, вот эта конкретно песня, это как бы новый у них проект, называется «Новые формы». Там несколько проектов вместе, но руководит этим и пишет и песни, и музыку, и слова вот Сергей Кузнецов.
Владимир, вы много лет провели в неволе, и Леонид Владимирович тоже сидел в лагерях, и вы сталкивались с этой вот культурой жалостливых песен и детского вот плача такого?
Нет, детского нет, только взрослого. Кстати сказать, я никогда не любил этих взрослых песен, хотя, конечно, на слуху они все остались. Ту же «Таганку» могу спеть, много куплетов, да, пожалуйста. Но «Не для меня придет весна», «Не для меня дон разольется». Да нет, ну, мы шли с тобой рядом одной дорогой. Да-да, нет, но детских нет, потому что ведь мы же с детьми не сидели. Дети – это была так называемая малолетка.
Да.
Значит, эта малолетка – это были очень страшные ребята для надзора. Они громили все, они еще не понимали, что делали, но делали все очень жестоко.
Ну вот. Да, но потом это очень сильно изменилось.
Да, но дело в том, что ведь это же те, кто уже попал туда, а до этого. Ведь после революции, особенно в конце, в 20-е годы, ведь были же сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы, беспризорных детей.
Да, миллионы, да.
Именно детей, они где-то по трубам отопления где-то ютились, где-то... Вот, и их не могли даже всех разместить в детские дома. И потом, значит, вот стали открывать для них колонии, и появился фильм «Путевка в жизнь».
Да, да, да.
Это был очень-очень знаменитый фильм. И действительно, наверное, хороший фильм. Я его смотрел раза два, но я уже сейчас не помню. Главный герой был Мустафа.
Да, но вообще-то, Сева, это не детская жалостливая песня. Если вслушаться вот в эту первую песню, она скорее философская. Она мне чем-то напоминает раннего Акуджаву на самом деле. Да? Вот «Пока земля еще вертится», вот эти вещи. Смысл совсем другой, где-то мне созвучный. Мы тоже все думали, что война кончилась в 91-м году, ну, имея в виду широкое понятие этой войны, что наконец начнется нормально все, да, что наконец место будет и детям в этом мире, в российском. Оказалось, что все не так, война не кончилась, все пошло дальше, стало еще хуже, и это действительно мир не для детей. Там не только 2 миллиона официально беспризорных, они официально говорят до 4, да, там 600 тысяч так называемых социальных сирот сел. А что такое социальная сирота? А это тут сирота, у кого родители-то есть. Только они спились, или отказались, или им отказали, бросили. 600 тысяч. Это масштабы, ну, знаете, ну, Бразилия. В Бразилии там вот эта детская беспризорность безумная дошла до того, что там по улицам ходить нельзя. Состоятельные люди живут вне крупных городов.
И отстреливают,
да, в охраняемых поселках специальных. А эти эскадроны смерти отстреливают беспризорных детей по улицам. Вот куда идет Россия. Сегодня нам говорят, ах, вот, кризис российского либерализма. Я все время говорю, подождите, кризис российского либерализма настал в 17-м году. А вот сегодня мы видим вырождение страны, когда у нее больше нет будущего. Вы это будущее вот сейчас на своих глазах уничтожаете сами. Отталкивая его, забивая его по этим детским спецшколам, лагерям и так далее, по малолетним колониям. Уничтожая его на улицах, отказывая, выгоняя их и так далее.
Вот. Володя, а чья официальная цифра 2 миллиона? Чья это цифра?
Правительственная. Правительственная. А неправительственные организации правозащитные все говорят, что по крайней мере 4.
Ну хорошо, но ведь вы говорите по детским домам, по колониям. Это еще ведь полбеды. Потому что там у них крыша над головой, там температура есть зимой.
Как-то.
И,
ну, да.
там дают поесть. А вот которые не в детских домах, которые просто беспризорные, живут на природе, много таких не знаете?
Так вот, это тут до 4 миллиона.
Вот так, да? А не те, которые в детских домах.
Это беспризорники, вот как бы учет. Ну, конечно, очень условно.
Раз мы говорим о официальных данных, чтобы. Значит, правительство говорит, что 2 миллиона беспризорников. Да. В эту цифру не входят те, кто в детских домах.
Нет, те уже не беспризорники, те уже в детских домах. И этих детских домов слишком мало. Более того, что меня вообще бесит, я сейчас быстро скажу.
Бесит,
когда люди сами частным образом пытаются устраивать приюты. А такие случаи есть и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и на Урале. Ну, сердобольные люди. Власть местная их преследует жесточайше и закрывает это все. Ах, у вас не те условия. Позвольте, ну что, лучше, чтобы он жил в этом теплоколлекторе, что ли?
Да,
ну,
да,
может
да.
быть, там условия не идеальные, ну, может быть, там не все чисто, ну, может быть, там не все гладко, но по крайней мере, эти дети не на улице. Нет, жесточайше. Закрывают, сажают за это. Это что-то жуткое.
Если бы мне пришлось объяснять ситуацию в России какому-нибудь знакомому англичанину, то они понимают все с точки зрения исторических процессов и фаз. Скажем, была гражданская война. Шли там белые на красных, война перемешала всю страну, естественно, масса народа погибла, смещенные целые пласты населения, понятно, что появились беспризорники. Но сегодня, в 2003 или 2004 году, когда уже настал мир и благоденствие, когда Россия стабильна, когда правительство уже как бы всеми, да, лелеемое находится у власти 4 года. Откуда такие цифры?
13 лет прошло с момента распада Советского Союза, да? Давайте себе представим, что бы было в Германии, значит, ну, 58-й год.
Экономическое чудо.
В 55-м году в Германии было экономическое чудо.
Да, да.
Какие беспризорники в 58-м году? А в России ничего не сдвигается, там никто не решает основные проблемы.
При том, что Германия была после войны...
Да, разрушена совершенно, да. То есть правильно поет этот мальчик, война не кончилась, время не детское.
Ах ты беда какая. Ну хорошо, но ведь что-то, наверное, делается.
Да, ничего не делается. Программу, которую правительство придумало для, значит, борьбы с беспризорностью, она смехотворная. На нее выделяют денег, там я забыл, что-то порядка несколько миллионов рублей. Но это только на бюрократов ходит.
Ну да, только бумажки запомнить. Следующая песня у нас в списке называется «Не виноват».
Точилась сквозь решетки взгляда и улыбалась мутно грязное окно мне, а в тишине судья свой приговор читал, и люди верили, что в правду я виновен. Сквозь слезы на меня смотрел мой младший брат, как хорошо, что он проходит как свидетель, и он в тот день был в школе с самого утра. Это подтвердили взрослые и дети. Ведь ты же знаешь, мама, я не виноват. И понимаешь, чего стоят эти судьи. Так не хочу я, чтобы видел зону брат. И слава Богу, я там буду, он не будет. Что случилось, и я ушел, и всю вину забрал с собой. Прости меня, родная, так уж получилось. Сквозь слезы на меня смотрел мой младший брат. Как хорошо, что он проходит как свидетель. И он в тот день был в школе с самого утра. И это подтвердили взрослые и дети. Ведь ты же знаешь, мама, я не виноват. И понимаешь, чего стоят эти судьи. Так не хочу я, чтобы видел зону брат. И слава Богу, я там буду, он не будет.
Если не виноват, это тот же парнишка, видимо.
Нет, 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 это поет такой Денис Беликин и Артем, Артур Еремеев. Но написана она тем же Сергеем Кузнецовым.
Эти ребята чуть постарше.
Чуть постарше, да.
Я в свое время увлекался книжками Макаренко, который занимался как раз беспризорными, и он выработал, как всем известно, систему воспитания коллективом.
А еще была прекрасная Республика Шкид, помните?
Да. Такие, то есть как же это?
Ну, Республика Шкид, она,
по-моему... Не совсем, но, в общем,
Республика Шкид – это тоже школа имени... Шкид, значит, школа имени Дзержинского.
Да, но тоже беспризорники.
И замечательный писатель Леонид Пантелеев написал эту книжку.
Белый, который чернит.
Книга очень хорошая, очень правдивая. Речь идет о детях, очень сильно обожженных. Они поэтому ведут себя ужасно, но в конце концов как-то утрясается это все дело. Тем не менее, это ведь одна колония. У Макаренко было не 100 колоний, а одна только. Оставалось громадное количество, что называется, неучтенных детей. Если они совершали преступление, тогда их осуждали, они шли в малолетку, вот эту самую. Но остальные-то, которые не совершали преступления, вот ведь ужас такой был. Много лет он существовал, потом устранили. Как-то рассосалось, устранили. Детдомовцев много стало, много детдомов, значит. А теперь опять. Чем вызвано это вот, как вы думаете, чем вызван этот вот страшный прилив бездомщины?
Вот Кузнецов, который группами этими руководит, он ему же, видимо, не безразлична тема.
Он наверняка не безразличен, взрослый человек, я думаю, где-то порядка 40 лет.
Ну да. Но вы же с ними списывались.
Я переписывался немножко с ним, с Кузнецовым как раз. Ну, видите, чем это объяснить, это разговор длинный. Это как бы социальная катастрофа в России, когда рухнуло все. Это не просто советский режим рухнул, туда ему и дорога, и все мы рады, что он рухнул. А рухнули все социальные отношения. Это дикое обнищание начала 90-х годов, когда народ стал спиваться, когда родители пропивали квартиру и выгоняли детей на улицу. Понимаете, что творилось? Это вот такой массовый распад. Там и так-то не крепко было, как мы понимаем, под советской властью уже там все разложилось. А тут еще и это сорвалось, и понеслось. И это было что-то чудовищное. Ведь есть же случаи, описанные, задокументированные, когда родители за бутылку продавали детей.
Да.
Кошмар какой-то.
Есть такой Лоза, Юрий Лоза, такой эстрадный такой рок-н-ролльный автор. Он называет этих людей человеколом. Из этих людей уже практически ничего не сделаешь.
Ничего.
Как вторсырье.
Ну, слушайте, ведь в России не высокая рождаемость. Все кричат, о том, что население страны уменьшается, а не увеличивается. Да? И вместе с тем... Казалось бы, логики никакой нет. И вместе с тем лишние дети, то говорят, мало детей, а вместе с тем лишние дети.
Ну, этой власти на все наплевать, Леонид Владимирович.
Вот это, я не знаю, не должно быть наплевать на это. Уж я не знаю, я понимаю, что денег мало и так далее, и так далее. Но, ну, как-то я не знаю, ну, хоть бы они олигархов привлекли, я не знаю.
Да хоть бы они не мешали частным лицам это делать.
Я говорю, частная благотворительность
придерживается. Да, да. Вот Ходорковский делал это.
Делал какие-то вещи,
он начал это делать. Там тоже обыски устроили.
Так так же нам рассказывают с благотворительными магазинами, там детскую одежду пытались продавать, например. Так власти заставляют их платить нормальный налог, как нормальный магазин. Естественно, они закрывали руки. И закрывали магазины.
Несовершенство законодательства.
Совершенно...
Главное безразличие.
Да, кто-то подумал, может быть, это бы и не делали.
Вот я рос в послевоенное время. Страна была, конечно, ненормальная, она была уголовная, она была нищая, были годы голодные, да? Вот чего никогда не было, это чтобы обижали детей. Я помню, я рос на улицах Москвы послевоенной, которая была совершенно уголовным городом. Никогда в жизни никто из взрослых детей не обидел. И мы это знали. Тебе могли дать подзатыльник, если ты полез во взрослые дела, и сказать, ну-ка иди отсюда, пацан. Это другой разговор.
Ну, вполне, посадить,
и вполне справедливо. Чтобы вот так обидеть ребенка, это не могло быть по всей той субкультуре, которая тогда была. А сегодня это нормально. Сегодня пнуть, ударить, резануть, писануть. Это так. Какое-то дикое озверение, которому я объяснения не могу найти. Ну да, рухнул социальный порядок. Но из этого же не значит, что нужно соседей всех переубивать. Нет.
теорий, может быть, много. Отчасти, может быть, произошло из-за того, что в начале 90-х активная такая криминализированная публика поднялась наверх.
Ну, это всегда бывает. Еще тот самый знаменитый греческий поэт Пиндар писал: «Часто при распрях почет достается в удел негодяю». Так что это не новое.
Общественно продвинутые же есть люди, правозащитные организации, кто-нибудь детьми занимается? Тех, кого
есть некоторые, но им приходится преодолевать какие-то совершенно невероятные препятствия. Я знаю там историю питерского такого частного приюта. Их замордовали и в конце концов закрыли. Огородников, известный нам всем, пытался в Москве девочек бездомных как-то собирать, ну, помыть хотя бы, накормить, да, вот. Нет, его замордовал Моссовет, московские власти, так ему ничего не дали делать.
Ну, вот тогда вот вопрос, Леонид Владимирович, оставит, действительно, почему?
Ну, потому что они живут одним днем. Там сегодня самозванцы и временщики, которые вот, он задеваешься, он хватит и текать, вот так вот. Он живет одним днем, а завтра будет совсем плохо, ну что, они все улетят.
Нам все говорят, вот только что Греф выступал, говорил, что, общественный продукт нарастает быстрее, чем планировали, значит, наблюдается стабилизация, как-то повышается уровень. Но наряду с этим вот эти беспризорные, понимаете, они как пожар все равно. Их надо тушить, этот пожар надо тушить в первую очередь.
Через несколько лет просто жизнь.
Иначе все сгорит. Но никто не тушит, что?
Вы ведь следите за выступлениями президента и всеми документациями, которые появляются в печати. Приоритеты у нынешней власти ведь определенные. Начало строительства, не знаю, армии. Да, потому что в президентской речи это все было.
Да, это все нереальные вещи. Президент нам заявил в своем послании, значит, урби эт орби, что он должен в течение нескольких лет удвоить ВВП. Ну, наверное, он имел в виду самого себя ВВП, да, потому что ничего другого он не удвоит за эти годы. Ну, у них фикции все, понимаете, легенды, мистерии какие-то, они реальной жизнью не живут.
Ну, пусть удвоят, ради бога, но очень хорошо будет, но первым делом-то ликвидируют они детскую безнадзорность или нет? Это очень странно как-то, есть же приоритеты. Ничего.
Я думаю, общество должно этим заняться, и заняться всерьез и массово. Вот если это произойдет, то они, может быть, спасут завтрашний день. А так не будет завтра.
У меня есть несколько знакомых, которые занимаются частным образом через всякие немецкие фонды, создают приюты для детей. У моей сестры есть подруга, которая уже довольно этим делом занимается плотно в Питере последние лет 8 или 10. Это стабильный такой процесс, поскольку какие-то западногерманские спонсоры их не трогают, им дают развиваться. И у них в небольшом масштабе, но вполне успешное дело.
И вот у нас еще одна вот религиозная, религиозная община, которая ведет большую работу тоже и в Питере, и в Карелии. Мы, возможно, ее пригласим, руководительницу этой благотворительности. Она уже несколько лет там, и она тоже борется, конечно, но хоть все-таки что-то делает.
Я тут был недавно у миллионщиков одних в дому. Те предоставили свой дом под благотворительность. Это было не далее, как 22 числа, в прошлую субботу. Вернее, я туда приехал уже после жену забирать. Там было собрано больше 100 гостей, которые купили дорогие билеты. И в фойе был большой щит, на кого все это собирается, это больные дети, без родителей. Мало то, что они сироты, но они еще больные, и такие, им серьезная забота нужна. Видимо, государственных денег нет или недостаточно. И, в общем, была целая программа, жертвовали всякие художники свои картины, мы там же что-то уже выставили. Какой-то там, не знаю, особо шелковый халат, который продался за 650 фунтов.
Поздравляю.
Да, но это все пошло на благое дело. Это я к тому, что здесь люди тоже не дремлет, хотя, казалось бы, им, заработавшим в России крупные деньги, живущим там на 130 акрах собственной земли, могло бы быть и
нет, но здесь благотворительность у людей в крови, мы же знаем.
Нет, но это делается. Это российские богатые люди делают.
А, российские? А, это уже приятнее.
Да. Леня и Оля, условно говоря, да?
Это уже приятнее. Нет, и потом вот я думал, что это же вот ваша группа на Оренбурге. Ведь, наверное же, ну ладно, президент, он, да бога высоко, до царя далеко, как говорили. Да. Но вообще говоря, этим должны заниматься городские власти, правда? Вот в каждом городе, в Оренбурге, в Перми, в Новосибирске, неважно, везде вот это есть. И это дело должно быть муниципалитетов как-то это подумать.
Ну, все должны участвовать. Это такая огромная проблема, ее не решит одна какая-то сила. Это должны все участвовать. Это национальное бедствие. Люди просто не понимают, что будет через 5-7 лет, когда это подрастет, вот это 4 миллиона, ну, сколько из них выживет, да? И это будут профессиональные преступники, без корней, без ничего, и без всякой жалости. Потому как жалости они в детстве не видели ни от кого.
Да, а человек устроен по принципу, как компьютер, что у него вложишь, то из него и выйдет. Да. Более того, видно даже, когда человек хороший, у него в жизни все получается, чаще всего, что у него были любящие родители.
Да.
Заложили в него хорошие, правили друзья. Да. Ну, вот я вот вспомнил Макаренко, там в книжках есть определенный, хоть и социалистически окрашенный, но все же человеческий идеализм. Когда Макаренко там пытается, не знаю, там, для будущего общества вырастить хороших людей. Но за этим есть человечность. А сейчас получается, что вроде уже и человечность это и не особенно богата.
Да вот у них кризис моральный.
И Макаренков не видно.
Да, кризис моральный. Одна как бы мораль отжила себя и уничтожилась, и умерла, и слава богу, потому как она была бесчеловечной при всех ее определенных, так сказать, других странах, а другое не создалось и не пробудилось. Христианской морали в России не возникло. Несмотря на все усилия православной церкви и даже, казалось бы, ее успехи, в смысле количества людей, посещающих службы, этого не произошло.
А вот церковь, кстати, православная церковь не возглавила, казалось бы, кому бы уж более подходило возглавить это дело?
Деньги есть, они как-то не очень. Кто-то из отдельных священников почестнее пытается в своих приходах что-то делать, но в смысле институции церкви сама по себе никакой программы
не видит. Ну, патриарху бы выступить.
Хотя традиционно у христианской церкви это основная функция.
Но главное, я еще раз повторяю, общество. Общество не восприняло христианскую мораль.
Следующая песня называется «Черно-белый старик».
Старинный рояль, вот уж будет костер.
И ты забывал ярким пламенем жарким горит среди ночи старинный рояль. И шепчет мальчишкам, согрейтесь, не жалко, пусть лучше в огонь, чем на свалке стоять. На свалке горит молчаливый рояль.
В беседе с Владимиром Буковским мы сделаем перерыв, коллеги доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну вот только думаешь, что уже ничему не можешь удивиться. А вот оно. Изобретательности британских предпринимателей поистине границ нет. Вот сейчас один из видных наших книгоиздателей вознамерился революционизировать рынок детской книги. Саймон Розенхайм собирается издать целую серию книг на совершенно новой бумаге, синтетической. Эти книги будут, как он выражается, child-proof, но по аналогии с waterproof, водонепроницаемый, или bulletproof, пуленепробиваемый. Ну, как не знаю, как сказать, ничего ребенок с этой книжкой поделать не сможет. Вот ребенка непроницаемая, да? Равно как и природа с ней ничего не сможет поделать, потому что вода ей тоже не повредит. И такая она крепкая, что как ребенок не тушься, разорвать ее он не сможет, и сглотать тоже. Имеется в виду дети от 3 до 6 лет. Правда, как тут же выяснилось, ребенок ребенку рознь. Двоим брать, тем предложили, значит, испробовать эту книгу. Одному, правда, было 6, другому 7 лет. Потрудившись над чудо-книгой всего несколько минут, они сумели разодрать ее наполовину. Вот видно тут на фотографии, можете сказать, как они ее разбирают. Ну, после этого уже дело пошло, естественно. Но издателя это не обескуражило. Все-таки перед братьями была поставлена четкая задача растрепать книгу. А в нормальной ситуации дети так уж стараться не будут. Короче говоря, погрызут, так сказать, немножко и бросят. В общем, в следующем месяце Розенхайм собирается отправить первые 50 наименований в книжные магазины. Идея эта пришла ему в голову, когда он, будучи заядлым мотоциклистом, листал на дороге под дождем водонепроницаемый дорожный атлас. А как отец трех маленьких детей, он превосходно знает, с какой скоростью дети изувечивают книжки, даже того не желая. Вот он и сложил 2 и 2. Дальше дело было за химиками, а потом наш издатель отправился в Азию и нашел бумагоделательный завод, где его новую синтетическую бумагу производят во много раз дешевле, чем это сделали бы в Англии.
То есть это не бумага, а пластмасса,
конечно. Это пластмасса. Он называет это бумагу условно, конечно, это пластик. Но очень тоненький. Местонахождение этого завода хранится в глубочайшей тайне от соперников издателей. Ибо, прослышав о новом изобретении, целый ряд американских и британских издательств уже ведет с Саймоном переговоры. Они собираются печатать выпускаемые ими книги на его бумаге через его компанию. Многострадальные родители, вероятно, воспримут эту идею с ликованием. А тем более школы и библиотеки. Представляете, какая экономия. Но критики тут же стали указывать на отрицательные стороны этого изобретения. Если вся литература, и детская, и взрослая, постепенно же к тому тоже придет, будет издаваться на такой неуничтожаемой бумаге, что произойдет? Ну ладно, конечно, есть классики, есть замечательные современные книги, но ведь сколько издается всякой чуши. Ведь очень скоро все склады будут заполнены неимоверным количеством макулатуры, которую сжечь-то нельзя, нужно как-то с трудом расплавлять. И по этому поводу уже напоминает, как упорно нам твердили, что нужно с обычных винных пробок из коркового дерева переходить на синтетические, дешево и гигиенично. Но мы все знаем, как подлинные любители вина относятся к этой идее.
Безусловно. Мне доводилось лет 8 назад на Виргинских островах, перед тем, как нырять в море под воду, купить в местном ларьке специализированном такую вот книгу про рыб. Mm-hmm. То есть можно было нырнуть под воду или стать ее непосредственно под водой. А вторая мысль, конечно, эти книги, когда они выйдут из употребления, можно будет плавить, скажем, на радиаторы для автомобилей. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 мая 1969 года, 35 лет назад, инициативная группа по защите прав человека в СССР направила свой первый документ в Комиссию прав человека ООН. Письмо инициативной группы, все члены которой оставались в Советском Союзе, в руках органов безопасности, было поступком несравненной доблести. Вот имена храбрецов. Генрих Алтунян, Владимир Борисов, Татьяна Великанова, Наталья Горбаневская, Мустафа Джемилев, Сергей Ковалев, Виктор Красин, Александр Лавут, Анатолий Левитин, Юрий Мальцев, Леонид Плющ, Григорий Подъепольский, Татьяна Ходорович, Петр Якир, Анатолий Яковсон. Володя, вы, наверное, в общем, всех их знаете.
Да, конечно. Кроме Красина. Я с Красиным не пересекался, мы с ним в разные смены сидели.
Сидел,
то я, и мы не пересекались.
Комиссия по правам человека, он сказал, что было самое замечательное место, куда отправлять.
Это было неважно. Это же дело для того, чтобы привлечь внимание. Это, ясно, что он тут нам никогда бы не помогло. Но она просуществовала много лет, эта группа.
Но потом это, им, конечно, что называется, отлились эти слезы.
Почти все сели.
Почти всех посадили.
Да. Кто-то успел умереть, и Капсон уехал в Израиль.
И там умер. Там
да, Тошка. Значит, ну, кто-то вот проскочил, как Татьяна Ходорович, она так и не села, но ей пришлось уехать во Францию. А в основном все сидели.
31 мая 1584 года, 420 лет назад, был венчан на царство Федор Иоаннович, последний из династии Рюриковичей, сын Ивана Грозного. Тогда ему было 37 лет, а в возрасте 51 года этот нерешительный, мягкий, слабый духом царь скончался, и в 1598 году настало в России смутное время. 31 мая 1809 года, 195 лет назад, в Вене, скончался в возрасте 77 лет великий австрийский композитор, основатель жанра симфонии, предтеча и учитель Моцарта и Бетховена Франц Йозеф Гайден, папа Гайден, как называли его в зрелом возрасте. Он дважды побывал в Лондоне, оба раза с триумфом. В 1791 году Оксфордский университет присвоил ему звание почетного доктора музыки. После второго его визита в 1795 году британцы очень хотели удержать Гайдна в своей стране, но он вернулся в Германию. По впечатлениям от Лондона, Гайден сочинил 4 замечательных симфонии, которые назвал «Сюрприз», «Часы», «Военная» и «Барабанная дробь». А всего он написал больше 100 симфоний, много квартетов и других камерных произведений. Гайден окончил свои дни в большом почете. На знаменитом концерте в Вене в 1808 году Бетховен стал на колени перед Гайденом и поцеловал ему руку. 31 мая 1899 года, 105 лет назад, в Москве родился Леонид Максимович Леонов. Писать он начал в 1922 году, и его ранние вещи, несомненно, останутся в русской литературе. Романы «Барсуки», «Вор» и ряд рассказов. Но в середине 30-х годов Леонов начал сочинять произведения, угодные властям. Он стал лауреатом сталинских премий, академиком, очень важным литературным начальником, но, увы, погиб как писатель. 1 июня 1949 года, 55 лет назад, в Америке был основан Национальный комитет за свободную Европу. Комитет организовал радиостанцию «Свободная Европа», вещавшую на польском, чешском, венгерском, румынском, сербо-хорватском и болгарском языках. А 1 марта 1953 года вышла в эфир радиостанция «Освобождение», вскоре переименованная в «Радио Свобода», и по сей день работающая в Праге на русском языке и нескольких языках СНГ. С 1977 по 1979 год я имел честь быть главным редактором русской службы «Радио Свобода». Хочу подчеркнуть, что «Свобода» передавала и передает только точную информацию. «Свобода» была задумана как модель российского вещания, и потому, в отличие от всех других русскоговорящих станций, она анализирует и обсуждает главным образом события в России.
И BBC нужно два источника, а на «Свободе» нам всегда нужно было три источника того, чтобы передать новости. Поэтому никогда не передавали
ужас. Нет, никогда фальши не было. 2 июня 1894 года, 110 лет назад, родился Ян Борисович Гамарник, участник гражданской войны, партийный деятель. Он в 1929 году стал начальником политуправления Красной Армии. Летом 1937 года Сталин намеревался его уничтожить вместе с Тухачевским, Егоровым и другими военачальниками, но Гамарник не дал себя арестовать и застрелился. 2 июня 1924 года, 80 лет назад, 13-й съезд партии, впервые проведенный после смерти Ленина, избрал новый состав Политбюро ЦК. Вот список по алфавиту. Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский и Троцкий. А вот справка о дальнейшей их судьбе, тоже по алфавиту. Бухарин расстрелян в 1938 году. Зиновьев и Каменев расстреляны в 1936 году. Рыков расстрелян в 1938 году. Сталин умер в 1953 году. Томский покончил с собой в 1938 году. Троцкий убит советским агентом в 1940 году. Когда-то была такая стандартная фраза, особенно в советской печати, комментарий излишний. Ну, вот здесь уж комментарий действительно излишний. 3 июня 1924 года, 80 лет назад, в туберкулезной клинике в Кирлинге возле Вены умер в свой 41-й день рождения писатель Франц Кафка. Умирая, он завещал своему близкому другу, литератору Максу Броду, уничтожить все оставшиеся неизданными рукописи и не переиздавать то, что напечатано при жизни. Макс Брод нарушил волю Кафки, и мир получил великую пророческую литературу. Романы «Прогресс», «Замок» и «Америка», а также таинственные сюрреалистические рассказы «Превращение», «В исправительной колонии» и несколько других, увидевших свет при жизни их автора, чиновника из чешского страхового агентства. Чешский писатель Милан Кундера в своей книге «Смеха и забвения» рассказывает о коммунистическом перевороте в Праге в 1948 году. Клемент Готвальд и его подручные, захватив власть при поддержке Москвы, вышли на балкон здания на Староместской площади, чтобы, так сказать, обратиться к народу. Они не знали, пишет Милан Кундера, что в этом здании была раньше гимназия, где учился Кафка. Но он-то знал, что они придут.
Спасибо, Леонид Анатольевич. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Буковским и песням, которые сегодня нам принесли в студию. Я думаю, что тут надо бы вспомнить ситуацию сейчас в Англии, потому что благотворительностью занимаются, кого пальцем не ткни. Вот недавно был лондонский марафон, бежало там 30 тысяч человек, из них 29 500, наверное, бежали ради благотворительности.
И здесь я вспоминаю объективность «Радио Свобода» и, конечно, объективность BBC, и сразу оговариваю, что в Англии есть бездомные,
естественно,
что их довольно много, и они даже в Лондоне.
Это не дети.
Это не дети. Конечно. Это все сплошь совершеннолетние.
Есть молодые, но не дети.
Молодые, но детей нету. Да, совершенно.
Я просто говорю о том, что здесь государство тоже всего не покрывает.
Конечно.
И гражданам оставлена зона деятельности и инициативы, которые эти граждане активно заполняют. Я не знаю, в чем тут дело, в христианском ли сочувствии или в комплексе вины человека, который зарабатывает, может быть, больше, чем ему нужно, не на непосредственные нужды. Все-таки богатеньких здесь немало в Англии. Mm. И все они так или иначе благотворительностью занимаются. Кроме того, поощряет правительство благотворительность тем, что особо активным и ретивым благотворительным дают ордена и присуждают даже...
И освобождают от налогов.
Это главное, конечно, налоговые скидки. Более того, не нужно же платить за помещение. То есть масса всяческих...
Масса льгот, конечно.
Еще добавлю, что если вы, господа, слушаете радио, то вы слышите, конечно, все время призывы к дотациям, к пожертвованиям в пользу детей в других странах,
конечно,
особенно да. в Африке. И вот, например, вы можете взять под покровительство
ребенка
в Африке
и вырастить его,
давая ему деньги.
Стоит недорого.
Буквально 8-10 фунтов в месяц, и за эти деньги ребенок будет ходить в школу в башмаках, да. а его семья не будет голодать.
Да, да,
она сможет его отпустить в школу, он не должен будет работать.
Больше того, ребенок раз в месяц пишет письмо благодетелям.
Англия знаменита тем, что вот таким образом поддерживает не только своих детей, но и детей в нескольких,
многих. Не только, это не только Англия.
Это на Западе.
Везде на Западе это.
Но я вот хочу вернуться к той песне, которая последняя у нас звучала, «Черно-белый старик». И там замечательные, по-моему, слова, очень сильная песня. Это как бы это баллада, да. Уж лучше в огонь, чем на свалке стоять. Вот наше поколение, мы все немножечко вот эти самые рояли на свалке. И если мы что-то еще можем сделать, так это отдать свое последнее тепло этому новому поколению. Если мы этого не сделаем, то не будет и будущего. А ничего другого мы уже сделать все равно не можем. Поэтому мне бы хотелось кончить вот на этой как бы ноте, почти что призыва. Угу. Уж коль скоро мы все немножко рояли на свалке, так давайте отдадим это тепло этому новому поколению. Если мы позволим его замордовать, никакого будущего не будет ни у нас, ни у них.
Нет, ну, да. понимаете... Это все гораздо сложнее, потому что здесь, например, вот, да и не только здесь, как вы правильно сказали, в других странах Запада тоже, существует громадный механизм. Громадный механизм, большое количество благотворительных организаций.
Ну вот я же работаю в Оксфаме, да? Я вижу, как нам приходит человек, да, из, простите, Джордж его зовут, да, регулярно, он индиец. Он живет в Англии.
А Оксфам чем занимается?
Оксфам помогает Oxford Famine, он помогает вообще голодающим в Африке, теоретически. Но он помогает сейчас всем на свете. Как где какое-то особое какое-то страдание, то он туда направляет силы. Ну, в принципе, всем на свете. Так вот он приходит, и он покупает 50, 100, 150 книг. И он их отправляет в благотворительность, он отправляет их в Индию. Да? То есть он как бы здесь, в Англии, представитель какой-то благотворительной организации в Индии, и все время какие-то книжки индийским детям, причем мы оставляем ему ящики, книжки, которые здесь уже родители не купят. Они немножко рваненькие, они немножко, знаете, там, дети что-то почиркали, а он это все отправляет в Индию за гроши. Это делается вот так вот, такой поток идет по всему миру.
Деньги идут на эти цели.
Еще раз скажу, есть громадная... как здесь говорят, индустрия.
Да, огромная.
Да, отрасль благотворительная. И даже, конечно, ее критикуют.
Говорят, бюрократии слишком много.
Да, говорят, эти бюрократы берут себе, вот люди жертвуют,
зарплаты наверху большие, слишком правильно.
Тянут себе деньги.
Правда.
И только какой-то процент определенный отправляют по назначению. Все это правильно.
И еще хуже. Теперь стали, видимо, взяв пример с нашего любимого уже британского правительства, они теперь делают, как это в России называлось, плановые задания. Я вот работаю третий год. Работала, да? Ну, добровольцем, естественно, да? И вдруг сегодня меня вызывает вот начальник, говорит, вот я тебе поставил плановое задание. Каждый месяц нужно продать книг на столько-то
фунтов. Танечка, а вы стоите за прилавком?
Нет, я не стою за прилавком, я просто книжки на полке расставляю.
Ну, и последнее все-таки
села. Я отказалась стоять.
И последнее все-таки села, давай. Значит, вспомним, вот то самое, что называется малолетней преступностью, да, она есть во всех странах, это проблема мировая, но все-таки здешние страны себя ведут по-человечески, у них такого зверского отношения, избиений, пыток, которые там совершают над этими самыми малолетками, в этих спецшколах, в этих колониях, этого ничего нет. Я знаю, я был на взрослом лагере, и к нам поднимались малолетки, те, кто достиг 18-летнего возраста. Первые две недели они спали, потому что им там не давали спать больше 2 часов в сутки.
Почему?
Ну вот, а это способ воспитания. Если человек не спит, Если у него жуткий недосып, он легко воспринимает любое внушение, его легко сломать. Их специально им не давали спать. Они у нас спали 2 недели, и даже начальник лагеря их не будил. Потом 2 недели они между собой разбирались, потому что их там стравливали друг с другом специально. И такая поножовщина шла, просто 2 недели.
О, дерутся же.
Да, и только потом вызывали их старшие воры, серьезные взрослые, говорят, так, все, разобрались, хватит. На малолетке у вас были ненормальные условия, забудьте об этом. И тогда начиналось.
Но на малолетке зато утром приходил птенчик.
Да.
100 граммов белого хлеба.
Да.
Значит, он раздавал.
Да, значит, пайка, это пайка. А кроме того, для малолеткам полагался, птенчик.
Масло это, им полагалось,
молоко. Да, какое-то, это, да.
Раздавали небольшое.
Вряд ли им сейчас это дают.
Очень мало, но, да. В общем, что-то полагалось. Да. Такое, так сказать, как бы детское питание.
Вот это серьезная вещь. И эту область, конечно, юристы российские должны наконец разработать, чтобы вот этого безумного воспитания зверей, как они сами поют, волчат, больше
очень,
не было.
Очень страшно. Это самое...
Потому что программируется будущее страны. Вот.
Конечно. Конечно.
4 миллиона беспризорных это...
На 150.
Это армия.
Это серьезно.
Армия. Очень серьезно.
Понимаете, из тех беспризорных, я вот перед передачей напомнил одного, из тех беспризорных послереволюционных все-таки некоторые сумели выбиться, ну, через детские дома, сумели получить образование. Вот был такой, он уже довольно давно скончался, академик, физик, знаменитый академик Векслер. Он был беспризорный, его подобрали где-то в трубе и, значит, вот отправили в детский дом, воспитали, вышел академик. Что я хочу сказать? Да ведь здесь тоже такой же резерв есть очень большой.
Конечно.
Если бросить на это дело, ну да, всегда говорят, миллиарды где взять, да? Вот надо бросить какие-то миллиарды, так ведь это... отплатится старицей.
Ведь выражение social security или социальная безопасность или социальное обеспечение, но по-английски оно более точно, означает не просто, что бедные, попавшие за черту люди, знают, что с голода они не умрут, но это social security для людей, у которых есть собственность, так, которые могут жить, не опасаясь за завтрашний день, потому что это армия оголтелых совершенно людей,
которым терять нечего.
Нечего, да. И они придут, и они будут урывать свой кусок. Мы заканчиваем сегодня песней про спецшколу. Слова говорят сами за себя. Владимир, большое спасибо, что пришли к нам. Вы, господа, будьте здоровы и задумайтесь на досуге то, о чем мы говорили сегодня.
Мрачный забор кирпича, здесь и зимою, и летом детские души молча кричат, как они здесь оказались. Это другой разговор, в доме тоски и печали, но уж таков был их приговор. Спецшкола, побои, спецшкола, уж лучше бы в зону, спецшкола, дизо и уколы, спецшкола, спецшкола. Серого цвета робы у всех пацанов, мне лишь осталось полета, как бы послал всех, чухнул давно. Вы как питомники волчьим нас заставляя рычать, верно, жестоко и молча нас представляют диких волчат. Спецшкола,
вечеринки, побои. Спецшкола, уж лучше бы в зону.